Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых и настоятель храма в честь святителя Спиридона Тримифунского иерей Константин Морозов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Милость Божия будет с вами.
Спасибо, Господь, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема, она очень пространна, и вы можете задавать к нам, звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы, как самые часто задаваемые вопросы священнику. Мы постараемся обозначить, может быть, самое интересное и самое частое, и самое популярное. Батюшка, мы с вами сидим на фоне небольшого, но очень приятного храма святителя Спиридона Тримифунского. И как настоятель вы уже, наверное, ощутили, что какие-то вопросы повторяются чаще остальных. Можете ли вы сказать, вот на вашем опыте, какой самый часто повторяемый вопрос звучит вам?
Ну, вопросы у людей абсолютно различные. Вот. Наверное, самый частый, если говорить, это о причастии и вопросы, касающиеся причастия. Я бы взял их в общую камеру, да? Надо ли там поститься 3 дня перед причастием? Надо. Все, что касается причастия. Или надо соблюдать пост перед причастием? Или надо. Как часто причащаться? Вот. Что значит достойное причастие? Что значит достойное? Вот всевозможные вопросы, связанные с причастием. Они, наверное, самые часто задаваемые. И, конечно, вопросы, связанные с какой-то жизнью христианина в миру. Ну, то есть у всех есть такой идеал христианской жизни, который заключен в образе монашества, но так как человек живет в миру, он этому идеалу часто подражать не может, ну и не должен на самом деле. Но большинство людей очень хотят. И поэтому самый часто задаваемый вопрос, вот как нам спасаться в миру, наверное. Вот этот вопрос тоже один из самых задаваемых. Но он может быть под разными видами задаваться, о том, что вот я там редко молюсь, или у меня не совсем правильный там в том или ином плане духовная жизнь, как вот не настроиться на духовную жизнь, как мне чаще молиться, я охладел к молитве. Вот вопросы, касающиеся молитвы, духовной жизни, какого-то такого спасания, да, в миру, они чаще всего задаются.
Батюшка, ну вот мы уже почти 30 лет как живем в стране, в которой церковь стала легальной, и каждый может исповедовать ту веру, которую он хочет. И церковь получила свободу. За эти 30 лет, как вы считаете, количество суеверных вопросов, количество, может быть, вопросов, которые связаны вот только с обрядовой стороной, это количество вопросов уменьшилось? Или по-прежнему много людей, которые... Ну, религиозность сводит только к обряду.
Я бы сказал, что, конечно, эти вопросы не могут уменьшиться, они, скорее всего, на том же уровне остаются, по крайней мере, пока ты с ними сталкиваешься, потому что большинство наших соотечественников, они в храм приходят только тогда, когда что-то случается, вот, и поэтому, естественно, такая обрядовость веры, вера, заключенная в какое-то именно исполнение того, что я пришел в храм и свечку поставил, она, конечно, у большинства людей остается. Ну, вот на таком уровне. И отсюда, безусловно, и вопросы, которые они задают, о том, что мне приснился там мой почивший родственник, что мне делать, я потерял крестик, могу ли я носить чужой, или, и что за этим будет в моей жизни, когда я потерял крест, ну и прочее, 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 они, конечно, остаются, и на них чаще всего приходится тоже отвечать. Это связано, может быть, с тем, что за эти 30 лет При том, что сейчас восстановлено огромное количество храмов, построены новые храмы, восстановлены монастыри, все-таки у нас до последнего периода не было катехизации как таковой перед крещением, поэтому многие не были научены, приходя в храм креститься, тому, что же значит быть православным христианином и в чем заключается православная вера. Ну и сейчас уровень катехизации носит такой формальный в большей степени характер, потому что, конечно, катехизация перед крещением, а мы именно тогда можем и уловить людей, которые приходят либо сами креститься, либо крестить своих детей. Вот тогда мы можем поставить вопрос о длительной катехизации, которая бы заключалась на протяжении полгода хотя бы, когда люди целенаправленно изучали бы на протяжении полгода свою веру, в чем обязанности их как крестных, и только потом крестили. Вот тогда бы мы действительно вышли на уровень того, что в нашем народе не было бы в конечном итоге обрядовости в вере.
Батюшка, ну, так, наверное, часто случается, что самые часто задаваемые вопросы, их слышит не столько священник, не столько настоятель, их слышит свечница. Вот скажите, пожалуйста, батюшка, каким образом должно происходить вот это взаимодействие? Приходит человек и задает, допустим, элементарный вопрос свечнице, да? Но ведь не всегда старушка может ответить на этот вопрос. Как вот провести вот эту линию прямую между священником, настоятелем, служащим и человеком, который просто вот зашел в храм поставить свечку?
Ну, с одной стороны, в некоторых епархиях сейчас, как я знаю, проходят курсы для церковных работников, и в том числе это свечниц, которые отвечают на те или иные вопросы. В нашей епархии большинство храмов пошло по другому пути. В нашем вот храме Ильи Пророка, где я являюсь клириком этого храма, у нас появился один из первых храмов, где появились консультанты. Есть отдельный стол этих консультантов, и так как в храм приходит довольно много народу, и свечницы, естественно, уделить внимание им некогда просто, потому что это огромная очередь, это и не ее задача, то там стоят люди, которые прошли курс обучения в воскресной школе, и которым свечница может отослать, или прихожане показать этот столик, где находятся консультанты во время богослужения, и те отвечают, наши прихожане, которые прошли воскресную школу, получили образование в этой воскресной школе, да, на минимальном уровне, но способны ответить на какие-то бытовые такие вопросы. У них есть литература, которую они могут порекомендовать, которую они могут, пришедший может посмотреть. Они могут его провести в здание воскресной школы, где есть библиотека, чтобы он получил ту или иную книгу, записавшись в эту библиотеку. То есть вот консультативная служба, которая бы оказывала именно консультацию для прихожан, которые приходят в храм, лучше сказать, захожан, которые приходят в храм, вот, чтобы получить тот или иной вопрос, ответ на тот или иной вопрос, может. И, с другой стороны, если вопрос тяжелый или носит какой-то такой духовный характер, то, конечно, этот консультант может подвести к священнику, потому что, конечно же, основная проблема, что человек очень боится, не решается в первый раз подойти к священнику и с ним заговорить. Тогда за него делает это консультант, он подводит, объясняет ситуацию, и священник начинает спокойно общаться. Я думаю, что это очень такой хороший, правильный путь.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем первый звонок на сегодня из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Санкт-Петербурга. Я хотела бы задать батюшке вот такой вопрос. Я, конечно, его раньше уже задавала священникам, но как-то не получала, не знаю, в общем, не отвечали мне. Вот, я хочу спросить вот что. Скажите, пожалуйста, вот как мне быть? Я бывает, бывают у меня такие периоды, когда я не могу молиться. Вот бывает месяц молюсь, бывает два, а потом дня 3-4, вот не могу молиться и все. А потом с новой силой я начинаю снова вот и утренние и вечерние молитвы, и как всегда, обычный режим. Вот, так вот я хочу спросить, нормально ли это у всех это, или это только как-то вот, не знаю, может быть, у меня. Вот, и может быть, не оскорблюсь я своей немощью Господа, и, ну, не знаю даже, как вот быть мне. Вот подскажите, пожалуйста.
Спасибо большое.
Ну, я думаю, что, конечно, периоды ослабления молитвенного правила и вообще молитвы как таковой, они бывают у каждого христианина, и каждый христианин через это проходит. Этого бояться не стоит. Я всегда вспоминаю историю преподобного Антония Великого, который со своими учениками сидел на поляне. Они пели песни, о чем-то разговаривали, улыбались. И на эту поляну вышли охотники и смутились о том, что как-то монахи довольно праздно проводят время. И на что преподобный Антоний, подойдя к ним, говорит: «А вы можете натянуть лук?» Они натянули. Он говорит: «А можете еще сильнее тетиву натянуть?» Они еще сильнее натянули. Он говорит: «Ну, а еще сильнее?» Они еще сильнее натянули. Он говорит: «Ну, а теперь еще сильнее?» Он говорит: «Ну, знаете, лук сломается, если мы его так дотянем». И он говорит: «Так и человек, если он будет постоянно находиться в натянутом состоянии, ну, рано или поздно может сломаться». Поэтому, конечно, определенный момент молитвы должен сменяться каким-нибудь деланием. А с другой стороны, когда мы слышим в Священном Писании о непрестанной молитве, да, апостол говорит: «Непрестанно молитесь», он говорит именно о том, что мы регулярно молились. И если вы замечаете, что у вас только там, на 2-3 дня вы оставляете молитвенное правило, ну, это один момент. Но мне всегда вспоминается история владыки Антония, которая рассказывал о том, что он молился с упоением. Он говорит: «Я вот очень погружался в эту молитву, она мне очень нравилась». И подойдя к своему духовнику, архимандриту Афанасию Нечаеву, я ему об этом сказал. И он мне запретил вообще молиться на протяжении полгода, по-моему, или какой-то такой длительный срок был. Он говорит: ты каждый день должен ложиться, говорит, Господи, молитвами и вспоминать тех людей, которые тебя любят, которые о тебе молятся, которые действительно вот дороги тебе. И он говорит: и я каждый вечер, ложась спать, вспоминал тех людей, которые за меня молятся, которые обо мне памятуют, которые мне помогают, которые меня любят. Таким образом, я ощущал, что я покрыт их молитвами. Этот опыт был для него очень важен, потому что упоение молитвой тоже опасный момент. Не должно быть настигаться на такой какой-то радужности такой, хотя это иногда бывает. Поэтому вот, что касается того, что у вас в вашем молитвенном правиле происходит, это, наверное, такой естественный момент. С другой стороны, в духовной жизни важна дисциплина. Если, потому что без дисциплины невозможна духовная жизнь. Вот это чувство воли, проявление волевых усилий в духовной жизни очень важно. Мы не всегда ощущаем близость Господа. И Господь от нас ждет, чтобы мы сделали вот этот первый шаг. Когда бывает так называемая призывающаяся благодать, первых там 2-3 лет у человека он летает, он окрылен, когда ему сообщается дар веры, то потихоньку этот дар отнимается, и человек должен уже сам делать вот эти первые шаги, подобно тому, как, знаете, когда ребенка водит мамочка под руки, и он делает шаги. Потом эти руки отнимаются, он должен сделать этот шаг первый сам. И это действительно довольно тяжело, он преодолевает какие-то усилия. Точно так же человек в духовной жизни. Ему Господь дал подержаться за свою ризу. Он ощутил эту благодать пребывания с Господом, которая его будет поддерживать на протяжении всей его жизни. Не случайно Господь в Евангелии говорит после воскресения ученикам, что идите в Кану Галилейскую, потому что там они встретили впервые Христа. Там произошло... Ой, в Кану Галилею. Там произошло на озере Галилейском вот эта первая их встреча. И они, конечно, должны вернуться туда, чтобы заново пережить эти чувства. И точно так же и христианин должен когда-то, когда его покидает вот это ощущение близости Христа, возвращаться в те первые года своей веры и своего пребывания в церкви, чтобы заново ощутить вот это пребывание и со Христом рядом. И делать эти шаги уже самостоятельно.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас следующий звонок на связи уже. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Сергей, я звоню из Новотроицка, Оренбургской области. Добрый вечер, батюшка. Вопрос, вот вопрос такой, говорят, вот материнская молитва достается одному. У меня дочка, например, с женой, с первой, бывшей женой, живет в Финляндии. Связи с ней никакой. Где, чего, как она. Вот отцовская молитва, мир какой-то все. Молитва мне за нее. Как за здоровье, как за покой. Я не знаю. Ей 28 лет. Ну, да, я буду молиться, если у меня дети там и так далее. Вот моя молитва, имею какую-то силу Господа, ходит, знак какой-то пущит от нее.
Спасибо
за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Как я понял, имеет ли сила отцовская молитва?
Да, разница с материнской молитвой. Да,
ну, есть такая очень хорошая русская пословица, которую мы всегда приводим, ее конец, говорим, что молитва матери со дна моря достает. А у ней же есть начало, говорят, что продолжение. Говорят о том, что раньше говорили, что молитва матери со дна моря достает, а отцовская молитва не дает туда упасть. То есть вот этот момент отцовской молитвы, конечно, очень важен. Вообще отец как родоначальник, как глава семьи, его молитва предстояния, несмотря на расстояние, ведь не духовная жизнь не имеет расстояния, благословение не имеет расстояния. Ты можешь его преподавать в любом, находясь в любой точке мира. Пусть вас отделяет огромное расстояние, там 8 тысяч миль или еще какое-то количество, но благословение отца не имеет, и молитва отца не имеет этого расстояния. И, может быть, благодаря тому, что вы молитесь, жизнь вашей дочери будет более успешной. Я помню, как-то, когда мы поступили в первый класс семинарии, пришел такой очень почетный преподаватель, ныне покойный Игорь Цезаревич, и нам всем сказал, что вот пройдя 70-летие безбожие, это чудо Божие, что вы находитесь в стенах духовных школ. И видно, в вашем роду был какой-то молитвенник, который вымолил вас. То есть, вот действительно, мы все, как он говорит, мы все живем кого-то ради. Надо понять, кого ради мы живем. То есть, был видно в роду действительно какой-то молитвенник, который вот, по молитвам которого человек из иногда атеистической или светской семьи, абсолютно не церковной из-за 70-летия безбожия, вот вдруг да, Господь коснулся его сердца, не только коснулся, но и привел его в духовные школы, и он стал священнослужителем. Хотя на это он и помыслить не мог, можно сказать, 2 или 3 года еще назад, что он будет сидеть за вот этой семинарской партой. Молитва прадеда, прабабки, и вот свершилась сейчас. Поэтому это очень важный момент, что вы молитесь за свою дочь. Неважно, какие у вас отношения, насколько далеко вы находитесь, это ваша непосредственная обязанность как отца. Ну и, конечно, вы помните, что ваша молитва налагает благословение на весь ваш род и на род вашей дочери.
Спасибо, Господи, батюшка. Снова звонок у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Мир вам. Меня зовут Людмила. Я звоню из Ленинградской области. и самостоятельно воцерковляюсь, вот читаю Евангелие и обратила внимание на то, что в некоторых местах есть слова, выделенные курсивом. Вот не могли бы мы объяснить, с чем это связано? Вот, допустим, от Иоанна, глава 20, стих 1. В первый же день недели Мария Магдалина, ну и далее. И вот день выделен курсивом. Вы поняли, о чем я говорю?
Да-да-да, мы поняли. Спасибо большое за вопрос.
Ну, в Библии некоторые слова выделяются курсивом, в зависимости от того, опять же, какое издание вы читаете. Иногда эти слова могут поясняться, либо это слова, связанные с параллельными местами. Если у вас Библия с комментариями, то, видно, это слово может стоять в его толковании, того или иного слова, почему оно здесь используется, стоит в комментарии, потому что не все, ну, мы читаем с вами перевод, и вот связанные с переводом места Священного Писания, некоторые слова, они могут быть не совсем точно иногда отображать сущность того, что хотел бы сказать. Вы зачитали «Евангелист», вы зачитали вот этот фрагмент о Марии Магдалине. Я всегда акцентирую внимание, что Господь говорит: «Не прикасайся ко мне», как мы помним. То есть вот она видит воскресшего Христа, Господь говорит: «Не прикасайся ко мне, вот, ибо надлежит мне», помните, там, да, «войти к отцу моему». А дальше идет история о том, как он является ученикам, и Фома абсолютно спокойно вкладывает и прикасается к нему, и вкладывает в раны его пальцы свои, и, в общем, он к нему прикасается абсолютно так доступно. Вот возникает вопрос, почему Марии-то он говорит: «Не прикасайся, Марии Магдалине», а тут вот он, Фома, абсолютно спокойно прикасается. Ответ на этот вопрос как раз в неверности, не совсем верности перевода слова, потому что на самом деле в оригинале стоит в синодальном тексте, потому что на самом деле в оригинале стоит: «Не удерживай меня», то есть не думай, что вот я с тобой здесь останусь. Я воскрес, но воскрес для того, чтобы войти к отцу моему. Поэтому слово «не прикасайся» вообще не соприкасается с словом «не удерживай». Иногда это слово в некоторых текстах Священного Писания выделено, и есть сноска, пояснение этого слова. Либо это слово «день», вот как у вас там, оно имеет в виду как раз параллель с первой главой книги «Бытия», поэтому иногда оно тоже выделяется курсивом.
Мне вспоминается, батюшка, лекция отца Инуария Ивлеева. Вы помните, может быть, о дарах духовных. Там вот слово «о дарах» тоже выделено курсивом. То есть это некий такой комментарий переводчиков. То есть в оригинале просто слова «дарах» нет. То есть речь о духовных, о тех, кто обладает духовными дарованиями.
То есть это момент перевода, переводческой деятельности. Потому что мы должны с вами понимать, что Библию мы все-таки сейчас читаем с вами в переводе.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я вам задам вопрос, который к нам попал через группу ВКонтакте. Итак, наш телезритель спрашивает: скажите, пожалуйста, каким должен быть учитель в воскресной школе? Какие должны быть его моральные, духовные и другие качества? И какая ответственность учителя воскресной школы перед Господом, детьми и обществом?
Ну, воскресной школы должен быть разный, я бы вам сказал. Но самое главное, что, как мне кажется, это мое мнение, учитель воскресной школы должен быть интересным человеком. В моральном качестве он должен быть хорошим христианином, благочестивым и регулярно причащающим святых христовых тайн, чтобы дети его видели на службе. А вот с момента его преподавательской деятельности, я думаю, он должен быть в первую очередь интересным. Потому что когда воскресная школа – это зубрежка или занятие за партой, ребенок и так отсидел 6 дней за партой. И у кого-то 5 дней. Но сейчас у большинства 6-дневка. Еще 7-й день сидеть за партой и слушать учителя воскресной школы о том, как он будет рассказывать А Евангелие не все готовы. Это дополнительная нагрузка на ребенка. Следовательно, это, можно сказать, я бы в кавычках взял, факультативные занятия, которые дополнительно предлагаются ребенку в его родителями, да, когда они выбирают, что он будет ходить в воскресную школу, хотя я больше всего сталкиваюсь, что сейчас родители спрашивают у детей, и что это на самом деле правильно. Хочет ли ребенок их вообще ходить в воскресную школу? То есть не сами родители, ну, понятно, что в 7 лет, наверное, уже ребенок готов дать ответ, готов ли он посещать, и хочет ли, есть ли у него желание посещать. Потому что иногда родители забывают вообще спрашивать детей, хотят ли они посещать воскресную школу. На мой взгляд, верный вопрос задать родителям, хочет ли ребенок посещать воскресную школу. Потому что если у него есть, у ребенка есть мотивация, он сам хочет, то это самое важное. Либо, конечно, педагог должен сформировать у него в первых 2-3 уроках желание приходить на эти занятия. Вот, если такой вопрос не прозвучал. А ведь форм для воскресной школы очень много. Это и поездки, и не только поездки экскурсионные, но это поездки с детьми по храмам, допустим, близлежащим в районе. Это может быть какой-то момент, связанный с их творчеством. Сейчас есть так называемые педагогические мастерские, которые основаны на опыте и Толстого, и Руссо, многих других педагогов известных, которые позволяют не учителю быть в активной форме, а детям через вопросы, постановку и искание ответов на эти вопросы, когда дети сами вовлечены в то, чтобы найти ответ на тот или иной вопрос. Вот Господь, условно говоря, Вседержитель. А как это проявляется, то, что он Вседержитель? Где в Священном Писании эти места встречаются? Там, или в чем заключается вообще понятие, термин «вседержитель». Учитель может предложить им словари, энциклопедии, симфонию, да, для Библии, где подобраны те или иные слова, чтобы в конце урока дети сами бы сформулировали определение Господа как «вседержителя», найдя их, вот в разных этих, проведя такую небольшую исследовательскую работу, найдя их. Когда дети более вовлечены, это не становится обычным таким монотонным уроком, это становится определенной встречей. Я бы назвал эти моменты действительно встречи, когда учитель для них становится другом, но здесь опять же важно, чтобы это не было таким понебратством, потому что учителя иногда бывают проблемы, когда учитель становится понебратом и потом его не воспринимать. А именно хорошим другом, наставником, тогда и уроки проходят совсем в ином моменте. Потому что, конечно же, безусловно, для ребенка это большая нагрузка. Сейчас дети у нас занимаются в обычной школе, и там большая нагрузка, плюс еще какие-нибудь кружки, факультативы, музыкальные школы и еще дополнительная нагрузка, еще нагрузка воскресной школы. Значит, мы должны сделать так, чтобы ребенку хотелось прийти в воскресную школу. Это зависит от учителя. И мы должны помнить, что в первую очередь учитель – это наравне со священником, наверное, первый человек, который сообщает какие-то основы веры. И рассуждения с детьми о вере очень-очень важны. Знаете, я всегда радуюсь, когда вот я преподаю в светской школе, когда дети мне приходят и начинают говорить о том, что вот они прочитали детскую Библию или начинают мне петь колядку, которую они выучили где-то в музыкальной школе. Это значит, что им нравится. Это позитив того, что у них вот что-то зацепило, скажем так, да, на что-то они откликнулись. Это всегда плюс. Поэтому я бы не делал и не зацикливался на обычных построениях лекций на воскресной школе. Но это мое мнение. И в первую очередь. Поэтому учителя могут быть разные, но самое важное – личность учителя, безусловно, с которой встречается ребенок. Поэтому священники, настоятели храмов должны, я думаю, подходят к этому так основательно, выбирая каждого учителя для своей воскресной школы, кто будет преподавать. Они, знаете, как раньше иногда бывало, вот Марья Ивановна у нас учитель, вот она и будет преподавать. А может, Марья Ивановна абсолютно не готова к тому, чтобы преподавать законоучительные дисциплины, потому что это все-таки особого рода преподавательская деятельность. Тут обычными такими своими подходами в школе не всегда возможно реализовать то, чтобы ребенок действительно был верующим. Но вот эта встреча, помощь ребенку, чтобы эта встреча со Христом у него произошла, это основа, наверное, любого учителя. И, конечно, учитель должен молиться за своих учеников. Если учитель не молится за своих учеников, тем более воскресной школы, то какой он учитель? У него должен быть список, он должен на службах молиться о своих учениках, он должен подавать записки о своих учениках, он должен понимать проблемы семьи, в которой учится, в которой находится его ученик. Это тоже немаловажно. Почему там, не знаю, Вася, допустим, сегодня пришел грустный? Это важный момент. Почему он так ведет себя, а не иначе? Дети иногда обычно об этом сами рассказывают. Если говорить о детском возрасте, там, 7-10 лет или 11. У меня когда-то был такой довольно страшный опыт, когда ребенок пришел и сказал, что, не, знаете, вот мы сегодня с мамой всю ночь от папы по улице бегали вокруг дома. То есть папа пришел пьяный, я понял, и начал их гонять вокруг дома в течение всего всей ночи. Я понимаю, почему у меня ребенок на уроке сидит никакой. Потому что он целую ночь провел непонятно как. Ну и так далее. То есть учитель воскресной школы тоже должен понимать, что бывают разные семьи. Бывает мать-одиночка, которая приводит ребенка в воскресную школу. Это время, которому важно, чтобы ему уделили, и чтобы действительно для него учитель, если это мужчина, стал и в каком-то положении образцом мужчины, если он в неполной семье воспитывается. То есть здесь очень много для от учителя зависит.
Простите вас, перебью. У нас есть звонок на линии, чтобы телезритель мог его тоже задать. Да, здравствуйте, да, вы в эфире, мы вас слушаем. Да. Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос, пожалуйста, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот как понимать, у меня маме 96 лет, а она, значит, со мной ведет так, как будто она ничего не понимает, а когда появляются другие люди, она понимает буквально все. У меня терпения не хватает, я на нее кричу, хотя говорят, что учти, отстая мать. Вот так, как мне с ней поступать правильно?
Спасибо большое за вопрос. К сожалению, слышимость не очень хорошая, но я так понимаю, что пожилая мама в возрасте 96 лет и, видимо, уже не всегда адекватно себя ведет, особенно в присутствии каких-то других чужих людей. Вот как вести себя?
Только смиряться можно. Знаете, иногда наши близкие болеют, и болезнь наших близких – это в большей степени не для них, а для нас, чтобы мы могли проявить те свои чувства любви, сострадания, милосердия. Это всегда важно. В большей степени ухаживать за больными нужно нам, для нас, как мы это делаем, для преображения своей души. Поэтому вот когда наши родители становятся пожилыми, я так понимаю, что вопрос был звучал так, что она меня не понимает, но когда приходят другие люди, то она меня очень хорошо, их хорошо понимает. То есть иногда бывает, да, такой момент, что пожилые начинают играть, как-то манипулировать. Это бывает не только с пожилыми, это бывает и со взрослыми, это бывает и с детьми. когда ребенку дают попустительство такое некое. Я думаю, что здесь приходится человеку только, наверное, такой момент, как смирение в себе воспитывать, если болеет мать, и болеет серьезно, ей возраст уже серьезный. Уже происходит старческие деменции в той или иной форме, когда человек не совсем уже адекватно реагирует на те или иные явления в жизни. Поэтому мы должны к пожилым относиться действительно с любовью. Если видим, что в чем-то происходит заигрывание, ну, иногда не давать им этого момента. Здесь вы должны посоветоваться с духовником, как вам лучше вести, потому что я ваши все ситуации не знаю с вашей мамой.
Спасибо, Господи, батюшка. Снова звонок, снова мы с вами его встретим. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Зинаида, я из Краснодарского края. У меня взрослый сын запивается, он запойный пьяница. Я за него день и ночь Богу молюсь и плачу перед иконами, и свечки ставлю, и молебен в храме заказываю непиваемой чаши. Но вот помощи пока что никакой нет, ничего не меняется. Я вот хочу услышать, можно ли его вот в центр в наркологический или как-то закодировать.
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, мне всегда в этих ситуациях кажется, что человек, он подобен, ну, как любой. Если ваш сын не считает себя пьяницей или не ощущает, что ему надо какая-то помощь, то какую бы помощь вы ему не оказывали, это будет напрасно. В первую очередь. Потому что, как лошадь, ты подводишь к водопою, но если она не хочет пить, ты ее не заставишь пить, так и человека, если, особенно в такой зависимости, как алкозависимость, если он не готов и сам не воспринимает это как проблему в своей жизни, ты не способен ее решить. Ее не способен решить никто. Иногда некоторые советуют, и это очень верный момент, так называемая холодная любовь, когда ты позволяешь, отстраняешься от человека, позволяешь ему упасть на дно, чтобы он мог оттолкнуться, упав на это дно, и всплыть, оттолкнувшись от этого дна. Потому что, безусловно, реабилитировать в этой ситуации надо не только вашего сына, но и вас, потому что у вас большие психологические потрясения, трудности, вот, связанные с тем, что ваш близкий человек находится в такой зависимости.
Так называемая созависимость.
Созависимость, да, называем. Безусловно, очень важно, если идет это исправление, чтобы у него были люди, которые поддерживали его. Вот это так называемые общество анонимных алкоголиков, они очень активны, и в Петербурге, я так понимаю, что вы из Краснодара. Ну, да. Я так думаю, что и в Краснодаре их достаточно много, когда они есть и при храмах сейчас довольно распространяется это явление, когда вот человек звонит, да, другу, там, своему же, тот, который тоже так же пил, он говорит, вот я хочу сейчас выпить, ну, вот иду мимо ларька, и пока он там с ним общается, у него как-то это состояние проходит. Они его поддерживают на плаву. Но все это возможно, и те же иные центры реабилитации и те или иные формы лечения только тогда, когда человек сам понимает, что у него эта проблема, и сам хочет от нее избавиться. И то понятно, что бывают срывы в этих моментах. И то понятно, что человек не сразу отходит от этого. Бывает, что человек пройдет реабилитацию, приходит домой, устраивается на работу, полгода проходит, год, и он срывается. И такое падение тоже бывает. То есть понятно, что это путь долгий, трудный, но по нему идти надо, но только тогда, когда ваш сын сам к вам за этим обратится.
Батюшка, ну как вы считаете, может ли человек вот в такой трудной ситуации, когда молится, заказывает молебны, рассчитывать, что вот произойдет исключительно чудо. То есть вот подал записку, а на следующий день раз и не пьет.
Знаете, ну чудеса в жизни бывают. Я не знаю, может быть такой момент, конечно, что вот человек подал записку, и дальше утром проснулся, и новая жизнь началась у члена его семьи, когда уже, о котором он молится. Либо его молитва настолько горячая, что вот творит чудеса. Мы это отрицать не можем. Но в большей степени, я думаю, что Господь нам, когда мы просим, допустим, о милосердии, посылает нам ситуацию, где бы мы это милосердие могли бы проявить. Когда мы его просим о том, чтобы мы были более сострадательны, нам посылают те ситуации, где эту сострадательность мы можем проявить. Поэтому вот в таких ситуациях, когда люди пьют или у людей те или иные болезни, зависимости какие-то, я считаю, что очень важно осмысление этой ситуации самим человеком, самим тем, о ком мы молимся. Мы должны просить о вразумении в первую очередь, чтобы человеку пришло разумение того, в какой ситуации он оказался. Потому что очень многие алкоголики начинают говорить, что нет, я не алкоголик. Это все неправильно думают обо мне. Я могу не пить, как многие говорят. Вот не захочу и не буду пить. И вот чтобы человеку пришло разумение, что ему нужна помощь, вот об этом мы должны молиться в первую очередь.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Константин, нам предстоит поприще рождественского поста. И, наверное, с началом поста самыми частыми вопросами для священника становятся вопросы гастрономические. Вот как вы считаете, какое место они должны занимать в духовной жизни?
Ну, у поста есть два крыла. Это физическое крыло, вот все ограничения себя в скоромной пище, пищи животного происхождения. И второе это крыло, это молитва и какое-то духовное делание. Я думаю, что одно не должно тяготеть над вторым, потому что очень часто мы соблюдаем внешнюю форму, при этом внутренняя форма остается пустой, не заполняя эту внешнюю форму внутренней. В первую очередь, во время поста, я думаю, надо увеличивать свое молитвенное правило, больше читать Священного Писания. Вот. И хотя бы пусть в течение поста мы прочтем 4 Евангелия. Это будет большой путь. Неделю по Евангелию вполне можно прочитать, пост 40-дневный, чуть даже больше получается, чем неделя. Поэтому вот эти моменты мы должны на себя накладывать во время поста. Потому что зачастую у нас с физическим постом, как я часто говорю, это рекомендации врача, имеющие благословение и подкрепление батюшки. Каждый приходит, человек говорит, ну, знаете, мне доктор сказал, у меня тут то, вот так, и так, и так. Вот это я не могу, это не могу. Вот благословить, чтобы я... То есть у нас действительно, у нас в большей степени это рекомендации врача, которые батюшка закрепляет своим благословением. Не можешь, ну не делай. Поэтому физический пост, конечно, здесь по возможности, по тех или иных физических сил. А с другой стороны, духовный пост никто не отменял, и тут никакие рекомендации врачей быть рассмотрены не могут. Поэтому вот я считаю, что в первую очередь, конечно, человек должен уделить внимание духовному делу своему, тому, насколько часто и регулярно он молится. Если у него пропала регулярность молитвы, то это как раз хорошее время, чтобы ее возобновить, это регулярное молитвенное делание утром и вечером. А если человек перестал читать Священное Писание, это хорошее время, чтобы начать заново регулярно читать Священное Писание. Если человек перестал посещать регулярно храм, то это хорошее время для того, чтобы начать заново регулярно посещать храм. Но вот эта внешняя форма поста, потому что мы понимаем, что еда, она в той или иной мере влияет на какое-то наше такое, ну, состояние, и психологическое в том числе. Да? Съели мясо, расслабились, не едим мясо, более собрано, ну и так далее. Мы чувствуем, что организм, то, что мы употребляем, он как-то на это реагирует, в том числе и на духовном уровне. Поэтому вот ограничение пищи имеет в виду вот именно эту категорию. Вот, наверное, о посте бы я так сказал.
Спасибо, Господи Батюшка. Позвольте, мы примем последний на сегодня звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Татьяна, Владимир, добрый вечер. Вот хотела спросить батюшку такой вопрос. Скажите, крестными родителями могут быть воспитанниками муж с женой? Это первый вопрос. И второй, я кратенько. Вот покрестила детей в свое время, и в течение жизни когда-то могла проследить. А сейчас мальчику почти 18, я, получается, навязываю себя, а чувствую, что общаться нет диалога, не хочет. Стоит ли продолжать себя, как говорится, проявлять как крестную? Ну, в другой части города живет. Или, может быть, оставить все в покое, просто молиться? Спасибо, благодарю, всего доброго.
Спасибо большое за вопрос.
И вообще, если подходя с точки зрения канонов, у нас есть один крестный по полу ребенка. Это, если это мальчик, то это мужчина, если это женщина, то это девочка, то это женщина. В традиции у нас, в русской традиции, это два восприемника, мужчина и женщина. И опять же, по традиции, именно русской традиции, они не должны быть супругами. Но это именно момент традиции, не более того. Потому что мы знаем, что, допустим, в той же Румынии там все село бывает крестными в том или ином городе, или в Сербии, когда все поселение приглашается на крещение, и там может быть несколько крестных, несколько восприемников у одного и того же ребенка. Это уже дела таких поместных церквей и традиций. Поэтому по канонам, если рассматривать, то все-таки один крестный – это либо мужчина, либо женщина, в зависимости от пола. Могут ли они быть супругами? Ну, с точки зрения канонов, могут. В традиции Русской Православной Церкви не могут. Вот. Поэтому, когда вы будете подбирать крестных, то вы учитываете и момент традиции. Потому что вам могут в храме сказать, что нет, ради два восприемника, муж с женой, у одного крестника быть не могут. А священник будет опираться на традицию, которая существует в нашей церкви. Здесь вы уже не поспорите, потому что он скажет, вы кто такой, чтобы со мной спорить. Правильно? Ну вот так. А если говорить о крестнике, который у вас старший, в 18 лет, то я думаю, что вам стоит ограничиться пока молитвой, потому что такой возраст, когда человек начинает реализовывать себя, и понятно, что, ну, вообще мы плохо учимся. Любой человек плохо учится на чужих ошибках. Мы всегда учимся на своих. И естественно, если он не готов, как вы говорите, идти с вами на диалог, беседу, основное, что он должен ощущать от вас, это то, что вы готовы всегда ему помочь. Вот в какой бы ситуации он ни оказался, кем бы он ни был, ходит он в храм или не ходит он в храм, вы, как крестные, всегда готовы ему помочь. И это, чтобы эта мысль у него вот была крепкая и сильная. Вы можете напрямую ему об этом сказать. А настаивать на том, чтобы он ходил в храм, там, исповедовался, причащался, в 18 лет уже не стоит. Он уже не тот возраст, чтобы его как-то к этому уговаривать. Все, что вы могли, вы должны были как крестные сказать, я думаю, вы об этом сказали, до этого возраста, в младенчестве буквально, привить ему того, что в храме его ждут, он желанен, и причащаться, и исповедоваться для него важно. Вот. Но если у него это не сформировалось, то единственное, что сейчас на данный момент он должен ощущать от крестной, это то, что крестная ему всегда поможет. Это тот человек, к которому он готов и может прийти за помощью в любой ситуации.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Константин, время наше, к сожалению, уже истекает. Благословите нас на прощание.
Божья милость будет с вами, дорогие телезрители. Спасибо, отец Михаил.
Спасибо, Господи, отец Константин. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге и настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского иерей Константин Морозов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.